все самое актуальное, интересное, интригующее в эфире «Радио Спутник». В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И со мной в студии мой коллега
Кирилл Бакеев. Здравствуй.
Привет. В России фиксируют устойчивый рост числа заразившихся коронавирусом за сутки. На 24 сентября число положительных диагнозов 6595. Это максимальное значение с 12 июля. В других странах также растет число новых случаев, и местные власти уже задумываются над введением ограничений.
Да, если вкратце, некоторые уже их ввели или готовятся ввести буквально в эти выходные. Но пока начнем с России. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции, суточный рост уже 6 дней подряд составляет около 0,6%. Казалось бы, немного, но тем не менее пугает именно его устойчивость. Всего в России выявили с момента начала пандемии 1 128 836 случаев заражения. И впервые за несколько месяцев число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1000 человек, а за минувшие сутки в столице выявлено 1050 случаев заражения, также сообщает оперативный штаб. До этого было не более 1000 случаев за сутки или в районе 1000 случаев за сутки. Но динамика активных случаев остается отрицательной, по крайней мере, в Москве. Об этом сказала вице-мэр Анастасия Ракова. Она сообщила, что в столице 1304 человека смогли побороть инфекцию за сутки, я имею в виду. То есть 1050 заболевших и 1304 выздоровели. Что касается, собственно, вакцины и прочих средств и мер профилактики. Российские вирусологи Центра имени Гамалея разработали вакцину от коронавируса «Спутник Ви». Как известно, сейчас препарат проходит финальный этап клинических испытаний и уже поступил даже в гражданский оборот. Первыми процедуры смогут пройти, понятное дело, люди из группы риска, это врачи и пенсионеры. И также надо сказать, что пробные партии вакцины поступили во все регионы страны. Производитель обещает, что уже с февраля начнется массовое производство, запустится, и тогда привиться уже смогут все желающие.
Ну и помимо той вакцины, которую ты сказал, есть еще и другие варианты, да?
Да, на подходе вакцина Центра вирусологии «Вектор» новосибирского. Одной из первых, собственно, одними из первых начали заниматься разработкой вакцины против коронавируса нового типа. Вот. Также, по данным Роспотребнадзора, к концу октября этот препарат будет зарегистрирован и начнутся финальные пострегистрационные испытания. Всего же в России на подходе 26 вакцин от COVID-19. Ну, вопрос, конечно, кто из них дойдет до хотя бы второй стадии тестирования, но тем не менее. По крайней мере, две уже неплохо.
Да, две неплохо, а тем более, когда если еще и выбор будет, каждый будет выбирать под себя, да, то в любом случае это хорошо.
А тем временем в других странах ситуация тоже меняется, не в лучшую сторону. В частности, вот еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сказала, что в некоторых государствах Евросоюза сейчас дела обстоят даже хуже, чем на пике распространения заболевания аж в марте текущего года. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду сказал, что вторая волна придет. И, по его мнению, она может стать даже хуже, чем первая. Это он сказал в специальном обращении к нации. Пока более-менее серьезную стратегию борьбы со второй волной и вот этой переходной между первой и второй предлагает Франция. Ну да, мы еще, конечно, скажем, мы не забудем про Израиль, который, по сути, снова вернулся к локдауну. Все сидят по домам, сидеть по домам, там то ли с пятницы, то ли с субботы. Вводится уже жесткий карантин. Вот, Франция считает необходимым создать новые красные зоны максимальной опасности, кроме уже действующих оранжевых и красных. Это слова министра здравоохранения страны Даниэля Верана. К красным зонам будут относить районы, в которых число ежедневно инфицированных не превышает 50 на 100 тысяч населения. Это Париж и пригороды, и Марсель с ближайшим к нему городом, Экс-ан-Прованс. Также вместе с Парижем и Марселем в новую зону попадут и такие крупные города, как Тулуза, Лилль, Гренобль, Руан, Монпелье и Сент-Этьен. Вот. При этом еще Веран отметил, что ситуация с распространением инфекции продолжает ухудшаться, и по его словам, в больницах страны на пациентов с коронавирусом приходится 19% от всех мест. По поводу мер, которые готовится ввести Франция, пока по всей стране барам запретят работать после 22 часов. Это будет в субботу. Кстати, Великобритания тоже пыталась, во всяком случае, премьер-министр страны Борис Джонсон пытался сделать то же самое, комендантский час для баров, пабов и вообще всех мест туристических.
И что, местные запротестовали?
Местные жутко запротестовали, и эксперты его покрутили у виска. Я уж молчу про, собственно, владельцев пабов, которые сказали, что вы знаете, даже в местах, где вы вводили локальный локдаун и запрещали работу пабов, баров и ресторанов, сильно-то это на ситуации не сказалось, поэтому уж давайте хотя бы разрешите нам работать. Не знаю, к чему они пока пришли. Вопрос.
Наверное, действительно, можно каким-то образом ограничить посещение, да,
пабов. Потребление-то обязательно надо ограничить, это вне всяких сомнений.
Вот. Посещение баров, ресторанов и в том числе, там, не знаю, сборов каких-нибудь вечеринок. Но совсем закрывать не знаю. Действительно, навряд ли это стоит так делать. С нами на связи академик Российской академии наук, зав. Отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вадим Валентинович, я правильно понимаю, что ситуация в России, в том числе в Москве, пока не вызывает опасений, даже несмотря на вот тот устойчивый рост, о котором говорит оперштаб, уже шестой день
подряд? Я бы не сказал, что опасений нет. На самом деле, когда мы проедемся с вами в метро или на трамвае, автобусе, то мы увидим, что меньше половины пассажиров сидят в масках, правильно надетых, ну, у некоторых на шее болтается, у некоторых под носом маска, но все равно это меньше половины.
Слушайте, Вадим Валентинович, простите, что вас перебью, но при этом, насколько я понимаю, Москва еще относительно добросовестна в плане ношения масок, потому что вот из регионов мне люди рассказывают, там вообще уже все давным-давно эти маски
совершенно
на
верно.
Полки положили.
Поскольку концентрация растет людей в транспорте, поскольку все вернулись из отпуска, и на рабочих местах гораздо больше людей общаются между собой, то, конечно, осенне-зимний период, он обязательно должен привести к подъему заболеваемости респираторными инфекциями, ну и в том числе и коронавирусом.
Но, возможно, они успокаивают себя тем, что, в принципе, сейчас по возвращении откуда-то из-за границы, в любом случае, ты должен пройти тест, да, и если у тебя положительный, ты сидишь дома, если отрицательный, то есть отсутствие коронавируса, то, собственно говоря, ты совершенно спокойно можешь ходить куда угодно.
Тот вирус, который из-за границы, он еще там находится, а у нас уже вирус давно здесь циркулирует, никуда он не уходил, поэтому эта мера такая, в общем, частичная, не очень сильно скажется на ситуации. Гораздо эффективнее было бы постоянное ношение масок во всех общественных местах. Это было бы, имело бы гораздо больший эффект, чем там карантин для приезжающих.
Вадим Валентинович, а что значит разные вирусы?
А кроме коронавируса у нас около десятка постоянно циркулирующих респираторно передающихся вирусов.
А это то, что мы вот ОРВИ обзываем?
То, что мы ОРВИ, простуда и грипп знаменитый, который хорошо все знают. Поэтому, конечно, вот осенне-зимний период придется всем в масках переносить, потому что вакцины до весны вряд ли получится, когда они закончатся испытания, мы выясним, действительно ли они защищают. А лекарства тоже неизвестно, эффективны они или нет, потому что правильные клинические исследования не проводились. Поэтому пока вот ставку делаем на маски и соблюдение эпидемического режима, мытье рук и так далее.
Вадим Валентинович, второй волны коронавируса не будет, это утверждают эпидемиологи. Вторая волна уже накрывает Россию, возражают им вирусологи. Почему такая разница?
Разница здесь простая, это не дело вирусологов, потому что вирусологи изучают строение вируса, его там жизнедеятельность, а оценивают ситуацию, конечно, эпидемиологи. Они изучают распространение вируса в человеческом сообществе. То есть они скорее людей изучают, чем вирус. Поэтому не будет по двум причинам, если будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, маски носить и так далее. И второе, это то, что происходит, конечно, постепенное проэпидемичивание, как говорят эпидемиологи. То есть все больше людей имеют
антитела. Вот этот коллективный иммунитет?
Да, все больше людей имеют антитела к коронавирусу, и это тоже постепенно начинает влиять на его распространение.
Но, с другой стороны, говорят же, что, несмотря на то, что переболел коронавирусом, это не говорит о том, что ты не заразишься вновь.
Такие случаи единичные, и, конечно, вряд ли они существенное влияние на эпидемию в целом оказывают.
Вадим Валерьевич, хорошо, еще когда говорят про вторую волну коронавируса, ну вот мы, как простые смертные, у нас это вьетнамские флешбеки случаются, и мы вспоминаем период самоизоляции, естественно, переживаем, а не закроют ли нас всех снова?
А вот для того, чтобы не закрыли, давайте все наденем маски. Вот это во многом зависит от нас.
Хорошо.
Если же будем расслабляться и, так сказать, наслаждаться вот хорошей погодой, без маски, конечно, приятнее, но немножко надо потерпеть.
Я просто почему вас спрашиваю, потому что другие страны, ну вот Франция, Великобритания, Канада пока еще неизвестно, начали вводить новые ограничения, то есть, например, там ограничения в работе общественных заведений, что-то тому подобное. То есть это как бы не полное закрытие, но такое частичное. Может быть, для России это тоже было бы актуально, на ваш взгляд?
Но это все будут вводить постепенно, если ситуация будет ухудшаться. Это несомненно.
Но при этом прогнозируете ли вы полный вот локдаун, повторение, как вот было весной?
Ну, еще раз говорю, все это зависит от того, как мы, то есть население, будем себя вести. Если мы не будем соблюдать вот того, в общем, довольно мягкого режима масочного, то тогда, конечно, придется закрывать.
Но 50% тогда населения ведет себя, конечно, несознательно. Я думаю, что, в принципе, наверное, имеет смысл ходить, не знаю, каким-нибудь контролирующим людям, чтобы все сидели в масках. И действительно, конечно, может быть, стоит введены штрафы, просто пока никто за этим не следит. И ходить вот людям
сейчас,
и штрафовать.
Сейчас говорят, что вот тот рост почти двукратный, который произошел с начала сентября, ну, говорят, мы лучше тестируем, поэтому рост больше выявляем. Но ведь если
Вадим Владимирович, а у нас постоянно объясняли рост заболеваемости тем, что мы начали лучше тестировать.
Вот здесь, да, мы лучше тестируем, но ведь мы выявляем тех, кто болен, и тех, или тех, кто распространяет вирус. То есть, значит, это указывает как раз на высокую циркуляцию и риск постепенного подъема. Но вот если такого подъема не будет большого, тогда, значит, и не будут драконовые меры приниматься.
Вадим Валентинович, а какие-то прогнозы по цифрам сейчас можно давать по поводу, сколько человек может заболеть, сколько и другие там?
Теоретически может 90% заразит, из них половина заболеть, тут поэтому. Но это, опять-таки, если не будут соблюдаться меры, и наоборот, будут все активно вирус распространять из города в город, с селения в селение, с квартиры в квартиру. Поэтому все зависит от нас. Вот поэтому эпидемиологи и в основном говорят, что здесь не то, насколько зловредный вирус, а то, как мы себя будем вести, насколько благоразумны люди.
Вадим Валентинович, еще тоже из бытовой логики восприятия вот этой статистики эпидемиологической. Если количество новых случаев будет превышать довольно долго количество людей, выздоровевших в сутки, будет ли это говорить о том, что наступила вторая волна?
Да, и это как раз главная опасность, чтобы у нас не было слишком большого количества больных, и чтобы у нас хватило сил медицинских учреждений, значит, помочь всем тяжело больным. Вот это главное, поэтому нельзя доводить ситуацию до такого
Угу. Ну, просто я вот смотрю по Москве, 1050 заболевших, 1305 выздоровевших. Это, в принципе-то, люфт небольшой.
Ну, пока вроде выздоравливают больше, но еще раз говорю, что осенне-зимний период, он сам по себе -то это опасность. Именно потому, что мы скапливаемся в помещениях, хуже их проветриваем, поэтому всегда надо быть начеку.
Вадим Валентинович, спасибо вам огромное за участие в беседе. Академик Российской Академии Наук, зав. Отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский был на связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Вот не зря было отмечено то, что когда температура, я имею в виду атмосферная, падает, то здесь тоже возникает риск заболевания, да, то есть случаи могут участиться, потому что, помнишь, в начале коронавирусной пандемии говорили, что чем выше температура атмосферы, вирус меньше
живет. А чем больше солнышко будет, тем меньше распространяться он будет. Что-то как-то, по-моему, не сработало.
С нами на связи вирусолог, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Альштейн. Анатолий Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Анатолий Давидович, у вас какой взгляд на ситуацию, что уже шестой день подряд в России растет число заболевших? Может ли это нам о чем-то серьезном говорить?
Ну, это говорит о том, что эпидемия продолжается. Мы так и ожидали, что она будет продолжаться. Ну, есть некоторые нарастания, но, в общем-то, ситуация достаточно стабильная. Нарастание не такое большое, и есть основания следить за этой ситуацией, применять все положенные противоэпидемические меры добровольного характера и пока не впадать в панику.
Анатолий Давидович, можете еще, пожалуйста, разъяснить момент с прививками от гриппа? Вот что будет, если люди не уделяют этому достаточного внимания? Ну вот, допустим, я антипрививочник и не хочу от гриппа прививаться, вот зачем мне это?
Ну, это жалко, что вы не хотите, потому что...
Нет, я на самом деле уже привился, я вам просто это выступаю адвокатом дьявола.
Ну, доказано, что эти прививки, как правило, помогают. Это не значит, что стопроцентная защита, но помогают. И при этом в том случае помогают, если правильно подобраны штаммы. Иногда бывают, изредка бывают ошибки, и тогда вакцина малоэффективна.
Ну вот та, которая нас всех прививает, Совигрипп.
Да. Ну, мы надеемся, это зависит от того, от природы. Это не все, не на 100% здесь все можно предсказать. Угу. Но, во всяком случае, какой-то защитный эффект такая вакцина всегда имеет.
То есть лучше, чем ничего.
Да, это особенно для пожилых людей, это вот важно. Но молодые могут и так пережить грипп.
Ну, а вдруг я переносчик, хоть как-то чем-то, может, помогу. Нет, Анатолий Давидович, я правильно понимаю, что... Да, простите.
Я говорю, что ваше решение правильное, привить.
А, все, хорошо. Олег.
Вот говорят, что сейчас уже начинаются достаточно такие серьезные испытания вакцины, которые есть в России, имеется в виду «Спутник Ви», для людей повышенного риска, имеется в виду люди за 65+, по-моему, да? Угу. Когда можно говорить о том, что вакцина против коронавируса для людей пожилого возраста будет готова, и ее можно будет использовать?
Вы знаете, сейчас предполагается применение ее на врачах и учителях, как наиболее таких подверженных заражению контингентов. Другие контингенты будут прививаться позже, когда уже будут получены результаты третьей фазы. Ну, может быть, будут какие-то исключения и послабления в этом отношении, но вряд ли до Нового года это все будет применяться широко. Врачи и учителя – это тоже довольно большой контингент.
Но там уже чуть ли не обязательно их прививают от коронавируса врачей и педагогов, учителей.
Ну, вот это я не знаю. Обещали, что это будет носить добровольный характер.
Вот, кстати, по этому поводу, Анатолий Давидович, а сколько нужно, чтобы, ну, там, хотя в процентном соотношении людей, чтобы они поставили себе эту прививку, чтобы мы забыли про коронавирус? Ну, хотя бы на этот год.
Конечно, на этот год, о чем вы говорите. Это нужно хоть половину людей привить.
Хотя бы половину.
Ну да, половина людей, это же многие миллионы, так что об этом пока речи, конечно, не идет. Угу. Но индивидуальную защиту у этих людей можно получить.
Ага. Я просто почему спрашиваю, Анатолий Давидович, потому что как-то люди... Ну, есть люди, которые скептически относятся к...
индивидуальным мерам защиты, ты имеешь в виду?
Нет, к вакцине самой, Спутник Ви. И, наверное, это сыграет роль на их решении, там, прививаться или не прививаться. Соответственно, какое-то количество людей все-таки будет непривитыми, и получается, ну, то есть выстрел в воздух. То есть кто-то привьется, кто-то не привьется.
Не выстрел в воздух, это... Люди же получат индивидуальную защиту. Индивидуальная защита будет действовать, а общественной защиты, конечно, в таких условиях не будет. Но ее и не может быть, потому что еще недостаточном количестве она производится, и еще нет результатов третьей фазы, которая людей убедит, что вакцина работает. Угу. Когда люди будут убеждены, и тогда будут антипрививочники, но их уже будет намного меньше.
Вот еще тогда у вас, как у вирусолога, хотел бы узнать, Анатолий Давидович, какие мифы про коронавирус, можно сказать, что подтвердились, а какие не подтвердились вот на сегодняшний сентябрь? Потому что поначалу люди боялись трогать там посылки из интернет-магазинов, обрабатывали все пакеты, которые они приносили из магазинов и тому подобное.
Ну, понимаете, это обжегшись на молоке дует на воду. Это же известное дело. В принципе, применение таких методов, ну, вполне, так сказать, допустимо, можно и это, не так уж плохо, мыть руки, соблюдать дистанцирование, все это нужно делать, конечно, это не миф, это методы защиты.
Угу. Нет, я просто к тому, что это действительно иногда... Вот, ну вот, допустим, у меня даже, если вот личный пример брать, у меня родители постоянно все в магазине, все, что приносили из магазина, обрабатывали. Потом я, шерстя интернет, натыкаюсь на исследования немецких вирусологов, которые говорят о том, что да успокойтесь вы, пожалуйста, с поверхности шансы заразиться у вас, ну, минимальные. Скорее всего, вы с большей вероятностью заразитесь, если вы в этот магазин пойдете, снимете маску или там почешете нос, или будете стоять неподалеку от бессимптомного больного. Вот, скорее всего, от этого заразитесь.
Да, это правильно. Конечно, многие вещи мы соблюдаем даже в тех случаях, когда вероятность заражения очень маленькая. Но соблюдаем. Если соблюдаем, хорошо. Не соблюдаем, тоже ничего страшного. Но вот такие коренные методы, вот такие как ношение масок, дистанцирование, мытье рук, по возможности пожилым людям быть на самоизоляции – добровольно, как это возможно.
Лишний раз не выходить на улицу, да?
Да, работа в удаленном доступе, если это...
Если есть такая, опять же, возможность работодателя. Анатолий Давидович, вот у нас тут за эфиром буквально такой спор вышел. Стоит, не стоит сейчас ехать за границу отдыхать? Потому что некоторые говорят, что я лучше посижу дома в Москве, там, например, да, или в своем городе, чтобы исключить риск заражения там в поездке куда-нибудь за границей. Другие говорят, что ничего такого в этом нет, можно заразиться где угодно, поэтому лишать себя удовольствия отдохнуть где-нибудь на берегу моря не стоит.
Вы знаете, я бы пожилым людям, которые действительно рискуют жизнью, не советовал бы сильно передвигаться, если они могут не передвигаться вот так по миру, я имею в виду. Что касается людей молодых, то, в принципе, везде он есть, и у нас он есть, и там он есть. И соблюдая все меры предосторожности, ну, можно передвигаться, если очень хочется.
Но я вот, Анатолий Давидович, стараюсь хоть как-то соблюдать все эти меры, потому что я не за себя переживаю, потому что, судя по, скажем так, моей возрастной группе, я-то относительно еще легко все это переживу. Ну, еще, конечно, неизвестно, как все сложится. Я больше переживаю, что я стану носителем для людей более старшего возраста, с которыми я контактирую так или иначе. Вот в чем дело.
Ну, вы правильно переживаете. Конечно, не переживайте чересчур, потому что это очень вредно для здоровья, такие переживания. Но... В общем, конечно, нужно иметь в виду, что вы можете принести что-то пожилым людям, поэтому здесь нужно принимать такие хотя бы минимальные меры.
Слушатели у нас тут еще интересуются. Перчатки. Надо их носить или не надо? Или руки проще мыть каждый раз?
До сих пор спорят, да.
Ну, с моей точки зрения, лучше мыть руки, обрабатывать руки, чем носить перчатки, которые потом нужно куда-то убирать, снова доставать. На их поверхности может быть вирус. Я больше сторонник того мытья рук.
Все, вот ну, теперь у меня есть аргумент.
Я слышал такую версию, что когда ты перчатки носишь, там у тебя испарение происходит, они там, у тебя еще больше возможности подвергать кожу рук.
Это, во-первых, это еще представь, какое количество мусора мы производим за вот эту пандемию перчаток.
Опять же, при борьбе за экологию тоже надо учитывать такие нюансы. Анатолий Давидович, спасибо вам огромное за участие в беседе. Вирусолог, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Айнштейн был на связи со студией «Радио Спутник». Говорили мы про коронавирус. Будет, не будет вторая волна. Споры только все больше как бы ведутся, потому что большее число зараженных, да, появляется, выявляется.
Ну, чем будем... мыть руки, носить маску, ее своевременно менять и привиться от гриппа.
Да. В эфире были Олег Обухов и Кирилл Бакеев.
Спасибо.